Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино. Не для всех. Киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В небе появился бэт-сигнал, а это значит, мы начинаем наш очередной выпуск подкаста «Киноблог» на радио «Спутник Кыргызстан». Его вы можете послушать на нашем сайте, в прямом эфире и на подкастовых платформах, таких как, например, Яндекс.Музыка. Подписывайтесь и пишите нам комментарии. И пишите нам на почту, которую озвучит Вадим Александрович.
Радио@спутник.kg. Всем привет.
И я, Нурбек Иманов. Всем привет. И если вдруг кто не догадался, мы сегодня говорим о «Бэтмене». Поговорим об истории экранизации, какие фильмы были, когда его в первый раз экранизировали. И в конце скажем буквально несколько слов о новой экранизации «Бэтмена» 2022 года режиссера Мэтта Ривза и с неожиданным выбором актера на роль Бэтмена Роберта Паттинсоном. А ты, вот если ты не знаешь, ты можешь догадаться, когда вышел первый фильм о Бэтмене? Вообще, это был, конечно, сериал, но вот самый-самый первый Бэтмен. Когда вышел? Как ты думаешь?
Ну, я подозреваю, что я не буду думать, что это было немое кино. То есть я предположу, что это уже была эра звукового кино. Ну, давай будем думать, что где-нибудь между 1950-м и 1960-м годом.
А вот и нет. Первый фильм о Бэтмене, ну, в виде сериалов, экранизация Detective Comics, в котором появился впервые Бэтмен в 1939 году, это комиксы, а сам фильм вышел спустя 4 года, то есть в 1943-м. И там уже обозначили первые атрибуты Бэтмена, канонический плащ, как он выглядит. Это по нынешним меркам, конечно, выглядит довольно забавно, потому что у него такой тряпичная маска со смешными ушами, ушками. Ну и все остальные его атрибуты, то есть Бэт-пещера, Альфред, Бэтмобиль и все остальное. Это был телевизионный сериал, и тогда, я вот точно не скажу, но тогда его показывали не по телевизору, потому что в 43-м году телевидение было не столь широко распространено, а его показывали, как сейчас показывают трейлеры перед сеансами больших кинопремьер.
Удлиненные сеансы.
Удлиненные сеансы, да. И там буквально, по-моему, минут 15 показывали несколько серий, и таким образом они, кстати, завлекали тогда в кинотеатры людей, потому что людям не терпелось посмотреть, что же там в очередном выпуске.
Кстати, знаешь, об удлиненных сеансах слышал, что должны наши киносети присоединиться к законодательной инициативе многих стран о том, чтобы писать в описании сеанса, да, не только время его выхода, но и время, которое будет занимать реклама перед началом фильма. Для того, чтобы ты не опаздывал. Ну, в смысле, не то, опаздываешь-то ты не поэтому, но чтобы знал, насколько ты уж точно можешь опоздать.
Особенно, когда это касается таких фильмов, например, как тот же самый «Бэтмен» 2022 года. Он, его хронометраж 2 часа 55 минут. И представь себе, если еще минут 10-15 у тебя займет реклама, а в моем случае, когда я ходил на него, так и было. Почему-то реклама была, ну, очень длинная, и трейлеров было, ну, практически не было. Их было там 2 или 3 трейлера. Например, я трейлеры люблю, но вот коммерческая реклама, я понимаю, что кинотеатрам надо зарабатывать, тоже держаться на плаву, но, тем не менее, делать рекламу коммерческую больше 5 минут, это, мне кажется, преступление против зрителя. Так вот, возвращаясь к «Бэтмену», к первым экранизациям. Сначала это были вот такие коротенькие эпизоды, где впервые представили там Бэтмена, Робина. Не, вернее, Робина представили уже в продолжении, уже в 49-м году. Он имел феноменальный успех, вот эти первые эпизоды. Люди познакомились с персонажем, и это, наверное, была чуть ли не первая комикс-экранизация, в принципе, такая широкая. А чуть попозже мы мало видели эти эпизоды, потому что они очень старые и сейчас несмотрибельные. Ну, да. И если только вы совсем не фанат Бэтмена, то вы можете где-то их найти и посмотреть. Но это было, знаешь, на грани такого фола, особенно продолжение в 49-м году, которое вышло, называется «Бэтмен и Робин». Это уже был, да, вообще какой-то фарс и театр абсурда. И вместо Бэтмобиля они ездили на таком Ford Mercury 8. Это такой если говорить современным языком, это такой минивэн, но не очень большой, но и не очень маленький, и очень неуклюжий. Это было очень странно. И истории были вот просто вот ширпотреб в худшем смысле этого слова. Ничем выдающимся не отличали, разве что там представили Робина, его напарника. Но вот следующая экранизация, она вышла уже на телевидении и была... цветной, было выпущено 3 сезона, 120 эпизодов. Это был «Бэтмен и Робин». Там Адам Уэст, один из первых каноничных «Бэтменов», сыграл Бэтмена, и Робина сыграл Берт Уорд. И, ну, там тоже был сюжет не очень замысловатый, но он был очень похож по духу, наверное, комиксам, и плюс еще цвет добавлял свою такую толику атмосферности всему этому. Но он был не такой мрачный, как поздние экранизации «Бэтмена». Угу. Он был очень цветастый, местами глупый, забавный.
Ну, потому что тогда у комиксов была аудитория все-таки больше детская, правильно?
Да, 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 да. И тогда «Бэт-сигнала» не было, тогда комиссар Гордон вызывал их по специальному телефону, который был в «Бэт-пещере» у «Бэтмена».
По вертушке.
Да,
ну, да, по прямой связи.
Да. Да, да, да. И этот сериал продержался долго, он считается таким каноничным, но это больше все-таки комедия про Бэтмена и некоторые... Вот эпизоды отсюда вы точно видели, как минимум, если вы много смотрите YouTube, то наверняка видели, когда для монтажных склеек используют ютуберы такие звуки, так ту-ту-ту-ту-ту, и крутящиеся штуки. Это как раз из этого сериала. Это были перебивки между отдельными эпизодами. Это была такая цветастая, незамысловатая комедия, очень веселая, но харизма Адама Уэста играла, делала свое дело, и люди... обожают этот, я знаю много людей, которые обожают этот сериал. Фанаты комикса, естественно. Не фанатам на это, наверное, сложновато будет смотреть. И мрачности, таким, как его задумывали авторы комикса, впервые, конечно, привнес в эту историю Тим Бёртон. И все мы, наверное, ну ладно, не все, но большинство из нас с Бэтменом познакомились только впервые благодаря именно этой экранизации Тима Бёртона 89-го года, который просто называется «Бэтмен». Там Бэтмена играет Майкл Китон, есть Ким Бейсингер, очень привлекательная по тем временам Ким Бейсингер, она играет роль журналистки Вики Уэйл, и до сих пор у меня не очень... ассоциируется, знаешь, ее образ с тем, как она там представлена. Ну, вернее, образ Ким Бейсингер, такой, какая она есть, с кем она до сих пор представлена. То, что она такая типичная красотка, куколка, очень ухоженная. Но она играет там именитого фотографа, журналиста, которая побывала в горячих точках и за это получила Пулитцера. И не очень вот у меня в голове вяжется, как это могло произойти. То есть я не к тому, что там красивые женщины не могут быть хорошими военными корреспондентами, а к тому, что образ Вики Уэйл, он такой в этом фильме. Он такой очень своеобразный. Тим Бёртон впервые представил Готэм таким атмосферным. Такого Готэма мы больше потом уже никогда не увидели, и потому что дальше роль Готэма играл там Нью-Йорк, Чикаго, Торонто, Оттава в других экранизациях. Mm-hmm. А здесь такой Готэм, которого действительно не существует. Он очень гротескный, очень такой готический, и, наверное, авторы комиксов бы именно таким хотели видеть этот Готэм. И в этом фильме представлен Бэтмобиль, мой самый любимый, с такими крыльями, и я в детстве, когда впервые увидел фильм про Бэтмена, меня больше всего завлек именно Бэтмобиль, который мог при повороте цепляться за столб, чтобы резко повернуть, и у него была защита, которая так прикольно активировалась голосом, он говорил в микрофончик маленький, и она так тук-тук-тук-тук полностью закрывала, чтобы его оппоненты не могли... в него попасть. И еще одним каноничным злодеем, который представили в «Бэтмене», это Джокер в исполнении, да, по-моему, вот в супер исполнении Джека Николсона. И я до сих пор иногда ради забавы, наверное, и ради вот такого спортивного, ради азарта спорю с людьми, которые... считают, что самый лучший Джокер — Хит Леджер. Я не умаляю никак заслуг Хита Леджера, но Джокер Джека Николсона — это нечто. Я буквально недавно пересматривал этот фильм. Многое, оказывается, все-таки немножко устарело и кажется странноватым во всем этом деле, но Джокер, он впечатляет, его безумие. И здесь про Джокера, наверное, вот стоит отметить, что в комиксах в разных интерпретациях, потому что комиксы, как и кинофраншизы, они перезапускаются периодически, и там происхождение героев представлено по-разному. И Джокер всегда был интересен тем, что особо не придавалось значения его происхождению, откуда он взялся, что он из себя на самом деле представляет. А Тим Бёртон просто взял и одного из главных гангстеров, которые представлены в начале фильма, из него сделал Джокера, и еще и сделал так, что именно Джокер убил родителей Бэтмена, и там есть сцена, когда Джокер говорит Бэтмену, что это ты меня породил, потому что Бэтмен скидывает его в чан с кислотой. Это такой троп комиксов, который порождает или супергероев, да, или злодеев. Кислота или какие-то химические радиоактивные элементы. И в результате появляется Джокер. Он выживает, Джек Напье выживает, приходит к врачу гангстерскому, и он ему пытается его вылечить, и у него там зажим каких-то мышц, и у него навечно застревает вот эта улыбка Джокера.
Это похожая история, связанная с Дартом Вейдером.
Кстати, да, да. И он, Джек Николсон, просто безумствует в этом фильме. Он творит совершенно несусветные вещи. Он портит произведение искусства, будучи при этом ценителем искусства. Он считает себя искусствоавтором, который созидателем, который создает произведение искусства и разрушает просто все вокруг себя. И его отношения с другими злодеями, с другими антагонистами фильма, они своеобразные такие. Он над ними смеется, издевается, но у него есть четкая линия. Он хочет, с одной стороны, побороть Бэтмена, а с другой стороны, у него есть четкая мотивация захватить власть в городе, и он сражается не только с Бэтменом, но и с властями Готэма за то, чтобы влиять на город. Он очень быстро избавляется от своих там визави, от своих оппонентов.
Кстати, странно, что на роль, ну, наверное, пробовали, я не знаю, хотелось бы узнать, Джокера не пробовали актера Томми Фленагана. Я просто сейчас такой небольшой перерыв в виде исторических занимательных фактов тебе сделаю.
Да-да-да.
Знаешь, да, что он немного, у него лицо обезображено как раз вот такими шрамами, да, это шрамом, который называется «Улыбка Глазго». Это как раз он рос в тех районах и в том городке, в городе Шотландии Глазго. Однажды на него напали уличные грабители, и вот оставили ему такие шрамы на лице, и он, ну, это вот человек, который смеется, грубо говоря, у него всегда такое ощущение, что когда ты смотришь на него, что он действительно всегда улыбается. Это не помешало ему стать актером, и они этот момент очень хорошо обыграли в сериале «Сыны анархии», кстати, где он играет там одну из главных ролей, и они обыграли этот момент именно там тоже. Вот такое отступление немного историческое, лирическое, и продолжим говорить про Бэтмена.
Возможно, вот эта история, которую ты рассказываешь, как раз легла в основу тех нескольких историй, которые рассказывают о себе, о своем происхождении. Джокер, который представлен в фильмах Кристофера Нолана в исполнении Хита Леджера. Помнишь, он каждый раз рассказывает разные истории о происхождении своих шрамов. То там из-за жены, то еще из-за кого-то. Этот фильм стал супер популярным. Он очень полюбился зрителям, потому что вот это представление Готэма, таким, как он воссоздан, наверное, никто, кроме Тима Бёртона, бы это не сделал. Потому что он впечатляет до сих пор. Он очень своеобразный, и невозможно себе представить, как можно жить в таком городе. Он мрачный, там практически всегда ночь, или тут небо затянуто тучами. Все такое гротескное, огромное. И Бэтмен, Джокер, и все безумства, которые там происходят, они очень хорошо вписываются в эту картину.
Это такое чистилище, которое есть всегда. Это, кстати, тоже очень интересный момент. Я читал, что об этом режиссеры и драматурги часто спорят, какими делать декорации. Потому что, вот как ты заметил правильно, можно сделать очень красиво, жутко, но будет непонятно, как там можно жить. А это, конечно, добавляет перчинки, скажем так, при просмотре. То есть ты проникаешься вот этим ужасом навсегда. Да? Не тогда, когда ночью только этот нуар нападает на какую-то географическую точку, а именно это место, оно именно всегда такое. И это очень интересный момент, потому что вот дальше мы будем говорить в трилогии Нолана. Готэм, он хоть и сохранил свою мрачность, но он именно получил мрачность такую обычного, скажем так, мегаполиса. Да, то есть ты можешь примерно себе представить уже, как это выглядит. Но сначала договорим про Бёртона, да.
Да. Следующим фильмом после дикого успеха стал «Бэтмен возвращается». Там Бэтмену противостоят пингвин в исполнении Дэнни Девита, отвратительно прекрасного пингвина, и Селина Кайл, женщина-кошка, и Макс Шрек в исполнении Кристофера Уокена, тоже классные злодеи, очень классно сыгранные. Ну, Кристофер Уокен, ты вообще помнишь фильм, где он плохо играл?
Конечно, нет.
Вот именно. И это вот продолжение, плавное продолжение той истории, которую он начал просто в «Бэтмене», и «Бэтмен возвращается», он такой же атмосферный, и там такой же безумный Готэм с теми же гротескными декорациями, и только вот кажется, что в этом городе хорошего просто не может произойти. Этот город безумцев, и он таким и представлен. Интересно, что, несмотря на успех у зрителей вот этой диалогии Тима Бёртона про Бэтмена, студия решила отказаться от этого видения, потому что они потеряли многомиллионные контракты с «Макдональдс», и где в «Хэппи Мил» должны были быть игрушки из Бэтмена, но гиперсексуализированная, например, женщина-кошка — это плохая идея для подарка детям. И когда пингвин ест просто сырую рыбу, и кровь у него стекает по лицу, это всем родителям не очень понравилось, потому что тогда, несмотря на мрачность и серьезность поднимаемых тем в «Бэтмене», это вот тема мести и порождения, ну, вот этого порочного круга, когда злодей порождает героя, герой порождает злодея, и вот это все, и борьба за власть. Детям такое смотреть не очень нужно, но поскольку это была экранизация комиксов, люди не очень поняли. И тогда студия решила отказаться от услуг Тима Бёртона и перейти к более дружелюбному миру Готэма и пригласила на кресло режиссера Джоэля Шумахера, который превратил Бэтмена просто в балаган. И следующий фильм «Бэтмен навсегда» 95-го года, там, несмотря на то, что там прекрасный актерский состав, Вэл Килмер снялся в роли Бэтмена, Томми Ли Джонс сыграл Двуликова, и Джим Керри сыграл Загадочника, или Ридлера, да, кому как нравится. И Николь Кидман сыграла доктора Чейз Меридиан, она была психологом, психиатром. Но это не спасло фильм, потому что коммерчески он был успешен, но это был то, что сложно смотреть и воспринимать, потому что Томми Ли Джонс слишком сильно переигрывал. Джим Керри в исполнении Нигмы, он, по-моему, буквально слишком воспринял своего персонажа, и он тоже просто сходит с ума. И, кстати, этот фильм меня лично несколько пугает, даже несмотря на там более мрачного Бэтмена, «Бэтмен возвращается». И после коммерческого успеха, естественно, последовал сиквел от того же Джоэля Шумахера. Вэл Килмер отказался от роли Бэтмена, и Бэтмена сыграл молодой Джордж Клуни, и у них были очень смешные костюмы в этом фильме. У них были бэт-соски, бэт-кредит-карта, там появляется бэт-гёрл, появляется Бэтмен, ну, вернее, Робин, и появляется в этом фильме Арнольд Шварценеггер в роли мистера Фриза.
Слушай, ну это был, наверное, поиск новой аудитории, вернее, аудитории среди нового поколения, которое как раз сменилось к тому времени. Ему нужно было знакомить это поколение снова с Бэтменом и героями этого комикса. Потому что, скорее всего, да, кто-то там уже вырос, кто-то там уже ушел, там стал там менеджером, там папой, там успел там обзавестись семьей и потерял интерес к этому. Нужно было уже и детям этих людей. А интерес, наверное, к комиксам бумажным уже стал постепенно тоже пропадать. Как раз вот это, наверное, мы говорим о том историческом периоде нашей планеты.
Ну, возможно, но это 97-й год, это кричащие 90-е. Считается, кстати, что в 90-е годы сняты как одни из самых лучших фильмов всех времен и народов, так одни из самых худших, потому что тогда балом правил кич, и главным, наверное, символом этого кича является как раз-таки Бэтмен и Робин. Потому что, ну, я вот реально не могу нормально описать это кино. Там появляется и мистер Фриз, которого исполнил Арнольд Шварценеггер. Он, я уже не помню, то ли из-за каких-то инопланетных технологий, то ли он что попал в какую-то заморозку и уже не может существовать без своего костюма, он все замораживает. Там есть ядовитый плющ в исполнении Умы Турман. И все вот это перемешалось в кашу и превратилось в какой-то балаган и цирк.
А тебе не кажется, что, может быть, в этом есть суть хорошего комикса? То есть, когда ты вот листаешь комикс, смотришь его, то там же примерно все так и происходит. То есть, может быть, это было напротив, наиболее близкое к прочтению комикса о Бэтмене. То есть, вот нам, взрослым уже, к тому моменту людям, которые выросли вот из этих коротких штанишек, может быть, оно поэтому действительно и не зашло. А это, так как, я говорю, была попытка подцепить новое поколение, то, в принципе, комиксы так и выглядят. Там же вот должно вот это все быть. Бум-бум.
Ну, возможно, ярко. Он слишком буквально воспринял изображение в комиксах. Но это чуть ли не похоронило вообще франшизу про Бэтмена, в частности, и в целом индустрию экранизации комиксов. И новая надежда пришла в роли Кристофера Нолана, когда он экранизировал, ну, вернее, снял свою трилогию о Бэтмене, о «Темном рыцаре», и фильм «Бэтмен. Начало», он, кстати, самый комиксовый из всех фильмов про Бэтмена, потому что Кристофер Нолан привнес реальной мрачности, и драматургия строилась на поиске себя. В принципе, у Бёртона это тоже было, но она как-то была поверхностна. А у Нолана Брюс Уэйн, он был, ну, если вдруг кто не знает, Бэтмен появился из-за того, что на его глазах убили родителей, он сын богатых людей, и в поисках мести он пришел к тому, чтобы наводить порядок на улицах этого мрачного Готэма. И Готэм у Нолана уже выглядит таким среднестатистическим большим городом, mm-hmm. мегаполисом с высотками, с мрачными подворотнями, с коррупцией и со всем остальным. И здесь показано становление Бэтмена, наверное, впервые за всю историю. Может быть, как-то это было, но я об этом точно не знаю, утверждать не буду. Но здесь показано становление от начала и до конца, с момента убийства его родителей, с того, как он вырос и стал молодым человеком, потерянным и не знал, куда себя девать. Он попытался отомстить мафиози, который косвенно сыграл роль в убийстве его родителей, и попадает в Лигу теней, так называемую. Это в комиксах организация, главный антагонист, наверное, противостоящая Бэтмену. И в «Лиге теней» Рас Аль Гул в прекрасном исполнении Лайама Нисома воспитывает Бэтмена, и именно благодаря «Лиге теней» он приходит к мысли, что главное не наказывать преступников, каждого, потому что одного Бэтмена на всех не хватит, держать их в страхе. И только благодаря этому страху они будут отступать от там преступных своих деяний. И вот эта линия, она есть, конечно, во всех Бэтменах и во всех комиксах, но эта линия идет таким, не знаю, верстовыми столбами или ключевой в новом «Бэтмене» Мэтта Ривза. Потому что там это буквально и проговаривается, mm-hmm. и показано, что когда преступники только собираются что-то совершить такое криминальное, то появляется Бэт-сигнал, и они, глядя на него, из каждого темного угла ждут появления «Мстителя в маске». Кристофер Нолан, как я уже сказал, он привнес реализм, и даже решения, например, по костюму, по Бэт-пещере, по Бэтмобилю, они сделаны с учетом того, что они могут существовать в реальности, и даже Бэтмобиль, он, забыл, как он называется, он полностью изменился. Это такой больше БМП, наверное, бронетранспортер. И на основе прототипа, который должен наводить мосты, что тоже есть некая ирония в этом. Он его перекрасил в темный цвет, и нету гаджетов таких бесполезных и непонятных. И он принимает решение, Бэтмен Кристиана Бэйла, он принимает решение о том, что ему нужен тот или иной гаджет или то или иное приспособление, исходя из того, что из ситуаций, в какие он попадает.
Как Джеймс Бонд.
Да, ну Джеймса Бонда снабжают этими гаджетами.
Ну да. Не, ну у него тоже свой изобретатель, да.
Там есть Q, который ему говорит: мистер Бонд, вам понадобится вот это, вот это, и, пожалуйста, возьмите это с собой на всякий случай. А здесь, например, когда он падает, когда он строит Бэт-пещеру, спускается в него, он осознает, что ему нужно что-то вроде крыльев, чтобы он мог парить. И так объясняется появление плаща на основе каких-то там супер-нанотехнологий. И, насколько я знаю, такие технологии существуют в реальной жизни. принимает решение о том, что у него маска выглядит именно так, как она выглядит в фильме, например, и он понимает, что первая маска не позволяет, сужает его кругозор, и он не может смотреть по сторонам, тогда они принимают решение сделать маску подвижную, отдельную от костюма основного, потому что в «Бэтмене» Майкла Китона это просто такая резиновый колпак, который надевается чуть ли не до плеч, и, естественно, о повороте там туда-сюда головой речи быть не может. Показывают, что он владеет там боевыми искусствами благодаря тому, что он проходит обучение в Бэт-пещере. И здесь, наверное, впервые показывают, как реальная личность Брюс Уэйн живет своей реальной жизнью, и как он лавирует между тем, чтобы быть ночью мстителем в маске, а днем вести образ жизни такого молодого повесы, который творит там всякую ерунду, и окружающие это не одобряют. Там даже есть в одной сцене один из персонажей говорит ему, что яблоко слишком далеко упало от яблони, мистер Уэйн. Да. Потому что Томас Уэйн, он был очень уважаемым человеком, ну и мультимиллиардером. Стоит отметить, что здесь появляется пугало в исполнении Киллиана Мёрфи, доктор Крейн, и благодаря его изобретению Рас аль Гул чуть ли не уничтожает Готэм. И Бэтмен его спасает ценой своей репутации. И эта же линия продолжается уже в «Темном рыцаре», когда люди уже понимают, что есть Бэтмен, и он ночной мститель, и отношение к нему неоднозначное, потому что его методы далеки от методов легальных, от тех, которые использует полиция. И он, чтобы спасти, например, Рэйчел, свою любовь, он не гнушается разрушить полгорода и там разрушить кучу полицейских машин. И «Бэтмен. Темный рыцарь», он так и называется. Кстати, это первый фильм про Бэтмена, который в заголовке его нет, Бэтмена. Угу. Слово «Бэтмен», он называется «Темный рыцарь». Там появляется Джокер, уже каноничный, исполненный Хитом Леджером. И это еще более реалистичный фильм. Здесь, конечно, поднимаются вопросы уже не выбора между тьмой и светом, а поднимаются вопросы о том, нужно ли до конца быть преданным своему делу и можно ли погрешить правдой для того, чтобы создать образ темного рыцаря. И здесь противопоставляется темный рыцарь Бэтмен, темный рыцарь Готэма, и окружной прокурор Харви Дент в исполнении Аарона Экхарта. И есть там момент, когда Бэтмен уже понимает, что методы, которые он использует, они не очень эффективны, потому что преступность в Готэме, она не искореняется, она продолжает свою деятельность, она продолжает словно спрут опутывать весь город и душить там правосудие и деятельность этого города. Мафиози все равно процветают. Но тут Бэтмен порождает сумасшедших, и он порождает как бы в себе в противовес подсознательно Джокера. Потому что Джокер в процессе, он говорит, что у него нет мотивации, что ему просто безумно весело, и он хочет, чтобы Бэтмен был, чтобы веселье продолжалось, потому что Джокер теряет смысл без Бэтмена, и это единственный персонаж, единственный человек, который его уравновешивает, его безумие, потому что он может всех на раз-два обсчитать и обмануть. И здесь... А Бэтмен, он хочет отойти от своей деятельности и уже жить нормальной жизнью и видит свою надежду в Харви Денте. Но Джокер берет и все портит. Он разрушает личность Харви Дента, делает из него двуликого, и то, что совершает впоследствии двуликий, уже не позволяет из него делать символа, но Бэтмен... Вот тут и возникает вопрос. Угу. Но Бэтмен приступает через правду, опять же, жертвует собой и говорит, что все злодеяния, которые совершил Харви Дент, повесить на него, и становится изгоем. А Харви Дент так и остается символом света в Готэме. И в следующем уже фильме «Возрождение темного рыцаря» показано то, что Бэтмен уже давно отошел от дел, и благодаря его жертве, благодаря тому, что Харви Дент стал символом, преступность отходит, и борьба с преступностью выходит на новый уровень, на более эффективный. И там есть такой документ, акт Дента, когда благодаря ему арестовывают практически всех мафиози в городе. И «Темный рыцарь» уже он попытка поднять более глобальные вопросы, и он очень странный, очень неровный, потому что мне лично он нравится, но есть моменты, которые я не очень воспринимаю. Там продолжается история Рас аль Гула и Лиги Теней, они хотят разрушить Готэм, потому что Готэм является одним из символов порока и греха человеческого, таким же, как был Древний Рим, Вавилон и все остальные вот крупные города, которые сыграли значительную роль в становлении человечества, и Готэм представлен как один из таких городов. Но здесь прекрасен Бэйн в исполнении Тома Харди, и его много раз сравнивали с Лениным, его знаменитую речь возле прокуратуры Готэма или Дворца правосудия Готэма, когда он всем говорит, что объявляет о том, что власть теперь у него, и объявляет о полной анархии. Я не знаю, вдохновлялся ли Том Харди Лениным на броневике в 17-м году, но, тем не менее, есть очень такие схожие линии. И здесь уже Бэтмен жертвует собой физически для того, чтобы совсем отойти от дела. Он спасает Готэм и уходит от всего. И меняет свою личность полностью. Mm-hmm. И, то есть он умирает. Несмотря на то, что фильм называется «Возрождение темного рыцаря», в конце Бэтмен умирает. И есть намек, что молодой полицейский Джозеф Гордон-Левитт, которого есть отсылка на то, что он мог бы стать Робином, потому что его среднее имя Джон Робин Блейк. И он оставляет свое наследие Бэтмена уже вот Джону Блейку в исполнении Гордона-Левитта. И он находит пещеру, видит все его гаджеты, все его приблуды, вот эти все. И дальше уже на этом Кристофер Нолан полностью закончил свою трилогию о становлении Бэтмена, о том, как он появился и как он, ну, грубо говоря, исчез, закончил свой путь. И несмотря на то, что просили Нолана продолжить эту историю, потому что комиксов очень много, и очень многие из них достойны экранизации. Но тут, конечно, сыграло еще и ключевую роль то, что погиб Хит Леджер еще до премьеры «Темного рыцаря». Не будем туда идти, наверное, но там по невыясненным до сих пор обстоятельствам у него была депрессия, и он перегнул, может быть, сознательно с антидепрессантами, но мнения разнятся. И его, кстати, посмертно наградили Оскаром за исполнение роли Джокера в «Темном рыцаре», и хотели его вернуть, и после его смерти Нолан вообще не хотел продолжать историю своего Бэтмена, но из-за контрактов ему нужно было закончить эту историю. Дальше к роли Бэтмена приступил Бен Аффлек.
Так.
Он сыграл Бэтмена в «Бэтмене против Супермена». Этот фильм ждали, наверное, с самого начала появления в комиксах Бэтмена. То есть в Atomic Comics появился Супермен, и как бы, чтобы приземлить Супермена, то, что Супермен, он интерпретирует...
Так, подожди-ка, а мы как-то говорили, просто давай напомним нашим радиослушателям, это еще было время, когда Супермен и Бэтмен были в одной вселенной? Это потом же произошла вот эта распродажа героев, да?
Это не про них, это про героев Марвел.
Я понимаю, но вот Супермен, он всегда был у DC?
Да. Ну, Супермен и Бэтмен — это вообще первые комиксы, которые создали гик-культуру. Комиксы были и до них, но благодаря Супермену и Бэтмену это стало, ну, не знаю, правильно ли говорить, но модным увлечением молодежи, да. И уже в последующем, там, ближе к нашему времени, взрослых детей, да, так называемых кидалтов, когда взрослые люди впадают немножко в детство и делают это увлечением, там, комиксами, сериалами и вот всей остальной гик-культурой. И нам представили противостояние Бэтмена и Супермена, наверное, в одном из самых неудачных фильмов среди фильмов о Бэтмене. Конечно, если оставить за скобками фильмы Джоэля Шумахера, все ждали этот фильм, на него возлагали огромные надежды, особенно после того, как Зак Снайдер снял хорошего человека из стали, представил Супермена в исполнении Генри Кевилла, и он зашел зрителям, он очень понравился, и фильм неплохой. А здесь их противостояние свелось к тому, что нормально подводили к тому, почему они должны противостоять между собой, потому что когда Супермен бился со Зодом в «Человеке из стали», он надел кучу разрушений, и это хороший момент. То что их битва и их противостояние имеет последствия для города и для мира, потому что мы видим часто очень в битве со злодеем разрушают чуть ли не половину Земли в фантастических фильмах, а потом, как ни в чем не бывало, через 10-20 лет как будто бы этой битвы и не было. А здесь есть последствия. И Бэтмен, как только он увидел своими глазами, его сотрудники погибли в этом противостоянии, было очень много жертв, он сделал своей целью, если уж не уничтожить Супермена, то создать оружие, которое могло бы ему противостоять. Здесь представлен крайне спорный Лекс Лютер в исполнении Джесси Айзенберга. И Бэтмен Бена Аффлека — это Бэтмен до появления Роберта Паттинсона наиболее близкий, наверное, к комиксам, потому что он выступает, особенно в фильме «Бэтмен против Супермена», он выступает в роли детектива. Бэтмен еще является самым лучшим в мире детективом, и как бы комиксы, в которых он появился, они были больше такие не фантастические, а детективного направления. Mm-hmm. Но в последующем об этом благополучно забывали или отводили это на второй план, и он больше представлял как экшен-супергерой. А в комиксах он балансировал на грани той или иной ипостаси. А здесь Бен Аффлек проводит настоящее расследование, используя все свои возможности, находит других мета-людей. Мета-людьми называются мутанты во вселенной комиксов DC. Находит там Чудо-женщину и всех остальных, не без участия, конечно, Лекса Лютера, Аквамена, но... И начинается битва Супермена с Бэтменом, потому что Супермена пытаются очернить, и Лекс Лютер, и все остальные, и его начинают бояться, потому что он слишком могущественен. А Бэтмен выступает как сила, которая может ему противостоять. Он изучает его слабости, находит эти слабости, находит способ его победить, и даже практически его побеждает. Но вот глупая сцена с Мартой, и я не знаю... Как это можно было обыграть по-другому, но когда он говорит «спаси Марту», Супермен, Бэтмену уже на грани того, что он его победил, Бэтмен произносит фразу «почему ты назвал это имя?», потому что и мать, и того, и другого зовут Марта. И это является такой причиной их примирения, если и не примирения, то совместных дальнейших действий. Все здесь очень красиво, атмосферно, но сюжет очень простой. И здесь Зак Снайдер слишком заигрывается тем, что имеет ли право такое создание, как Супермен, иметь безграничную власть, а поскольку Супермен в комиксах изначально создавался как такое, знаешь, вселенское добро, и он Супермен не только потому, что он обладает суперспособностью, а потому, что он обладает суперкачествами человека, который не способен на зло. И это потом уже начали исследовать эту сторону человеческой натуры, и на первый план начали выходить уже антигерои, люди с сомнительной моралью.
Ну, потому что они становятся ярче, они становятся, скажем так, выпуклей, да, они теряют именно свою комиксовость, они теряют свои вот эти, условно говоря, чтобы никого не обидеть, клоунские качества, и они становятся именно такими антигероями, да, которые олицетворяют собой, ну, часто прям зло вселенское. И как бы на... этом противопоставлении легче, как мне кажется, да, драматургически прописать героя, который им противостоит, нежели чем он, получается, там вот то, что было раньше, борется с какими-то представителями там темной стороны, а они по сравнению с ним...
Тоже гротескными достаточно. Да, да. И здесь, наверное, вот фильмы Зака Снайдера и плюс Джосса Уидона «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости» отчасти стали жертвами Кристофера Нолана, когда он привнес реализма, и Зак Снайдер хотел тоже балансировать на грани реализма и фантастичности, потому что все-таки Супермен, он инопланетянин, он представитель вообще другой расы. И его антагонист в «Человеке из стали» тоже, они его земляки, криптонцы. Mm-hmm. И здесь, если в «Человеке из стали» это сработало, то в «Бэтмене против Супермена» это не очень сработало, потому что там уже Джесси Айзенберг начал включать клоунаду и переигрывал очень сильно в роли Лекса Лютера, и он был такой неоднозначный. Но он воскресил Зода в роли зла, чтобы противопоставить Супермену, и он убивает Супермена, и в «Лиге справедливости» уже еще больший упор делают на избранность Супермена, заигрываются с тем, что представляют Супермена как бога, который приносит надежду на Землю и может противостоять там вселенскому злу, но и подчеркивают его темную сторону. Когда он то воскрешает, то он сознательно или бессознательно, это остается под вопросом, он начинает противостоять своим соратникам и предстает в образе, не на немного, но злого Супермена. И здесь, опять же, разыгрывается вот эта карта, когда можно ли творить добро
никому не навредив
преступными методами. Да. До этого у Кристофера Нолана Бэтмен исповедует, он против убийств и исповедует, ну вот эту заповедь «не убей», он никого практически не убивает и старается не убивать, из-за этого у него возникают определенные проблемы. А у Зака Снайдера Бэтмен, он вообще не щадит преступников. Он использует летальное оружие, автоматы, пистолеты, его Бэтмобиль снабжен кучей пулеметов. А у Кристофера Нолана, кстати, ничего этого нет. Бэтмен там практически не использует огнестрельное оружие, он такое добро с кулаками. И это зашло в никуда. Вот то, что сделал Зак Снайдер с «Лигой справедливости», с «Бэтменом» и «Суперменом», оно встало на какой-то, зависло на какой-то непонятной ноте, и дальше уже Warner Brothers начали экспериментировать. Когда провалились эти фильмы, они начали экспериментировать. Уходили где-то в клоунаду, где-то в юмор, пытаясь догнать Marvel. Бен Аффлек, как Бэтмен, он так и стоит особняком, кстати, до сих пор в подвешенном состоянии, потому что вот уже вышел «Джокер», с Хоакином Фениксом, который полностью перевернул, наверное, мир экранизации комиксов DC и стоит тоже, ну, он такой очень своеобразный, он не очень вписывается ни в Бэтмена, например, который есть у Кристофера Нолана, ни в Бэтмена, который сделал Зак Снайдер. Он, может быть, где-то отчасти, и мы уже посмотрим на это через несколько лет, отчасти может вписаться в мир, который создал Мэтт Ривз, но сейчас в производстве, например, находится фильм о Флэше, где он перезагружает все и там появляются все Бэтмены, кроме Джорджа Клуни. Может быть, где-то в виде камео, как это было в «Человеке-пауке. Нет пути домой». И вот таким образом мы приходим к такому моменту, когда у нас есть два легальных Бэтмена, которые не расторгли контракт со студией в исполнении Бена Аффлека и Роберта Паттинсона. И фильм Мэтта Ривза — это... Ну, не знаю, насколько она монументальная, но она очень большая. Она пытается исследовать мир Бэтмена, и об этом они много раз заявляли, что Бэтмен Роберта Паттинсона, он наиболее близок по своему душевному состоянию к солисту Нирваны. То есть это такой Бэтмен-рок-н-ролльщик, может быть, но он очень мрачный, очень атмосферный, не без налета современной новой этики, и он очень неоднозначный, на мой взгляд, и прямо здесь и сейчас, если ты меня спросишь, как мне это кино, я не смогу тебе ответить, потому что он одновременно классный и одновременно есть очень много к нему вопросов. Там очень много действий,
это несмотря хорошо же для кино.
На трехчасовой хронометраж, там он насыщен действиями, и там вот тебе кажется в какие-то моменты, что вот-вот уже, наверное, все, кино заканчивается. Нет, оно продолжает идти.
Но я думаю, один из лучших показателей фильма трехчасового, чтобы не спорить об его неоднозначности, это то, что ты его досмотрел до конца.
Да,
все-таки
да.
Три часа жизни не каждый может выкинуть в кинотеатре.
Ну, могу сказать, что оно того стоит, чтобы хоть как минимум понимать, к чему идет вся эта история. Потому что она в корне отличается. Она берет от всех Бэтменов по чуть-чуть, но она в корне отличается и идет уже по своему пути. Там новая женщина-кошка в роли Зои Кравиц, и там, например, новый загадочник, и он не такой клоун, как Джим Керри, или как это было в сериалах про Бэтмена.
Потому что
еще
мир другой. И злодеи другие, и люди другие, у них уже другие представления, да. Тем более, они сейчас имеют возможность зрители смотреть на разных платформах любые там другие фильмы доступные, старые, новые. Это все очень воздействует на людей, и им теперь нужно, да, что-то непокрытое пылью архивной. Они тоже хотят видеть и новых героев, и новых антигероев.
Да, да, и новый Бэтмен, наверное, как нельзя кстати к тому, что сейчас происходит в миру, постпандемийному, сумасшедшему миру, где все меняется каждый день. И последнее, чем бы я хотел завершить наш разговор. Бэтмен новый, он, я вот опять же не могу определить, это то ли мы воспринимаем его через призму реальности нашей, или это задумано авторами, но он очень похож на то, что сейчас происходит в мире.
Слушай, ну вот ты говоришь новый Бэтмен. А мы как-то с тобой говорили, и уже в этом подкасте я два раза упомянул, например, эпопею про Джеймса Бонда. Это примерно то же самое, когда меняется главный герой? Это действительно новый Бэтмен? Или это все-таки именно новый актер в образе Бэтмена. Ведь у него есть как-никак плюс, скажем так, перед тем же Бондом. Да, у него есть маска. Ну, понятно, что он там в каких-то эпизодах там подготовки к чему-то, мы его видим и его показывают там как есть, как человека. Но в целом-то у него есть маска, ему наверняка играть проще должно быть какие-то вещи или нет.
Это новый Бэтмен. Угу. И каждый Бэтмен, о котором мы сегодня говорили, это не тот Бэтмен, который был до этого. Потому что Бэтмен Майкла Китона — это такой меланхоличный богач, которому иногда кажется отчасти даже, может быть, скучно просто быть богачом-миллиардером.
Романтик.
И очень одинокий. Бэтмен Кристофера Нолана — это мститель. Угу. Самый настоящий мститель в маске, который противится убивать и который... порождает очередное зло. Ну, порождает очередное зло своими действиями в Готэме, наверное, все угу. Бэтмены. Но он реалист, и который там в определенный момент устает, и он уходит от дел, и он ищет возможность уйти. Он заваривает эту кашу движимой местью, но в какой-то момент он понимает, что это по большому счету ни к чему не приводит, и пытается отойти от всего этого. А Бэтмен Бена Аффлека — это такой уже устоявшийся Бэтмен, очень сообразительный, и вся его жизнь нацелена на то, чтобы установить мир во всем мире и защитить не только Готэм, но и весь мир от угрозы. Это мы видим в «Бэтмене против Супермена» на «Заре справедливости» или в той же «Лиге справедливости», и он уже не мечущийся. Он не ищет, он уже свыкся с этим образом, и он буквально работает Бэтменом, и эту работу он очень любит. Бэтмен Роберта Паттинсона, он возвращает нас к поиску внутреннему, и он из процессе фильма превращается из мстителя в символ, это, наверное, его роднит с Бэтменом Кристиана Бэйла, но в то же время это совершенно другой Бэтмен. Это Бэтмен в начале своего становления, но он не такой, может быть, уравновешенный, как Бэтмен Кристиана Бэйла, потому что Бэтмен Кристиана Бэйла, он не уравновешенный только в первой трети фильма. Потом он более сознательно действует, а здесь он действует, исходя из обстоятельств, исходя из обстановки, исходя из контекста. И видно, что он очень молодой и очень... Ну вот такой юношеский максимализм его еще не отпустил, скажем так.
Спасибо, Нурбек. Ну, то есть смотреть-то надо по-любому, да?
Надо, по-любому.
Да, отлично, друзья. Он в прокате уже, этот фильм. Можете пойти его и посмотреть. Благодарим Нурбека Иманова за прекрасный обзор Бэтменов предыдущих.
Он был немножко поверхностный, но мы ограничены временем.
Да. Спасибо большое. Это подкаст «Киноблог». Мы выходим по пятницам на радио «Спутник Кыргызстан», после чего мы размещаем наши подкасты для вашего удобства на сайте sputnik.kg, на Яндекс, на Google платформах подкастных. Слушайте нас там, где вам удобно.
Всего доброго.
Киноблог.